пещеру входили по одному. Впереди шел Вадим, София за ним, Андрея поместили в середину. У него болела голова, и он время от времени интересовался, действительно ли здесь ползают зеленые тюлени, подмигивающие правым глазом. Двигались осторожно, медленными и короткими шагами, словно шли босиком по полу среди осколков стекла. Фонари бросали желтые блики под ноги и на стены, где время пряталось в порах и раковинах, как крохотные крабы в песке. Подземелья и пещеры загадочны по своей сути, но здесь ощущалось присутствие некой силы, которая пыталась сбить с толку, запутать и запугать. Под ногами лежал мертвый окаменелый песок, а вокруг в слабых лучах света обнаруживались всевозможные выступы, которые нависали над головой под разнообразными углами и норовили треснуть нежданных пришельцев. Что и происходило время от времени, судя по коротким и емким репликам членов экспедиции. Каски оказались очень кстати. Воображение поражали странные сталактитовые скульптуры, созданные за века упорством воды. От движения фонарей каменные фигуры шевелились, расступаясь перед людьми и смыкаясь за спиной. Стоило пятну света передвинуться, на его место сразу же наползала тьма, и там начиналась невидимая жизнь жутких образов, создаваемых подсознанием. Загадочно и тревожно пахло чем-то сухим, пыльным и пряным. Кое-где попадалась паутина, изготовленная пауками-отшельниками, которых отсутствие летающих насекомых подвигло к праведной и голодной жизни, полной размышлений и надежд на милость небес в виде залетной мухи. В некоторых местах приходилось перебираться через завалы, перегораживающие проход. Кое-где двигались, согнувшись в три погибели или даже на четвереньках. Софию удивляла математически выверенная устойчивость всевозможных столбов и навесов. Она чувствовала себя Алисой, падающей в глубокий колодец. Успеет ли реальность приготовить все запасенные на такой случай трюки и чудеса? «Может быть, мы пройдем через земной шар насквозь?» — подумала она краем сознания, понимая, что эти мысли принадлежат девочке из детской книжки. София ощущала, как волшебный мир затягивает. Окружающее становилось зыбким и расплывчатым. Казалось, вот-вот распахнется занавес, и появится страна чудес. И вот ожидаемое случилось. Впереди показался свет. По мере приближения он становился все ярче. И, наконец, они остановились в огромной пещере, в центральной части которой вертикально вверх уходил колодец, откуда проникал свет. В боковых стенах виднелись пещеры поменьше. Прямо посередине, словно на освещенной сцене, сидело странное существо. На нем была надета белая рубашка с черной жилеткой и черные брюки. На голове виднелась маленькая шапочка, из-под которой, словно пейсы, свисали мохнатые ушки. «У него наверняка часы в жилетном кармане», — подумала София.
«Ай-яй-яй!»
— сказал кролик, а это наверняка был он. София обошла Вадима и подошла к существу, сидевшему на плоском обломке скалы. В этот момент она забыла про спутников и вновь ощущала себя маленькой девочкой, попавшей в знакомую сказку.
«Я София, а вас, наверное, зовут Рабит?» — поинтересовалась она.
«Меня зовут Раби Йося»,
— ответил кролик, церемонно подав лапку. Она пожала ее, но почувствовала не мягкую шерстку, а холодные пальцы.
«Ай-яй-яй, как быстро бежит время!»
— вновь нараспев повторил тот.
«Вы наверняка опаздываете на встречу к черной герцогине?»
«Вообще-то я спешу к белой королеве», — возразил Раби Йося, поднял голову и внимательно взглянул в глаза девушки. «Хорошая у тебя компания. Принц, волк, ведьма и... я не могу его толком разглядеть».
— сказал Раби Йося, указывая на Андрея.
— На медведя похож, пожалуй.
— Он пока медвежонок, — уточнила София.
Туман, окружавший сознание, понемногу рассеивался. Она наклонилась вперед, пытаясь лучше разглядеть незнакомца. У него были симпатичные, большие, умные и совсем не кроличьи глаза. Теперь она видела, что это не кролик, а пожилой мужчина, и то, что она приняла за мохнатые ушки, на самом деле пейсы. София не была уверена, что через секунду он снова не превратится в кролика,
поэтому задала нейтральный вопрос, ответить на который мог любой из раби Йоси, независимо от облика. «А что вы тут делаете?»
«Молюсь», — ответил мужчина.
В этот момент в каменной пещере появились новые персонажи. Это были двое военных в камуфляже, вооруженные армейскими автоматами. Они внимательно осмотрели присутствующих, и один спросил, обращаясь почему-то к Софии.
«У вас все в порядке?»
«Да, спасибо», — улыбнулась она.
«У меня проблема с этой дамой», — заявил Андрей, указывая на Ольгу. «Много пьет».
«Любимый, заткнись», — ласково сказала Ольга. Солдаты, понимающе переглянулись, козырнули и, освещая себе путь мощными фонариками, пошли обратно, скрывшись во тьме внешней. София вновь повернулась к раби Йосе. «Мы не мешаем вашей молитве?»
«Нет», — ответил тот. «Я действительно тороплюсь к королеве, но времени у нас с избытком».
Софии показалось, что во фразе присутствует некая нелогичность. Да и непонятно, кто в конце концов куда торопится — кролик из сказки или мужчина из Израиля. «Как зовут королеву?» София решила понемногу распутывать клубок вопросов. Учитывая, что из всей компании только она знала иврит, пришлось параллельно выполнять обязанности переводчика.
«Шхина!»
— ответил мужчина. Похоже, что Максим понял ответ без перевода.
«Вы, наверное, каббалист?» — спросил он. «Да, я учитель каббалы».
«Я ничего не понял», — сказал Андрей.
Максим заулыбался.
«В Кабале считается, что Шхина — это часть Бога в нашем мире, что-то вроде его посольства в человеческой цивилизации. Представь, маленькая африканская страна, а в ней дипломатическое представительство, например, США. В такой ситуации посол могучей державы диктует местному властителю свои интересы. Так и Шхина проводит в нашей реальности политику Всевышнего и по существу является царицей этого мира».
Лицо Андрея по-прежнему светилось непорочной чистотой непонимания.
«Ну, представь, что ты очень богат и купил какой-нибудь своей жене...»
«Какой жене?»
— уточнил Андрей.
«Например, третий по счету. Наташе?»
Андрей в это утро соображал туго.
«Ей», — согласился Максим, — «купил Наташе магазин и поставил ее там управляющей». «Управляющей? Она была, конечно, хорошая девушка, но совсем не семи пядей во лбу. Однажды ее уволили с работы с записью в трудовой книжке «дурой» и разборчивой подписью начальника кадров».
«Ну, предположим, что она умная».
«Наташа?» — опять недоверчиво спросил Андрей.
«Мы это предположим. Этот магазин и есть наша планета. Тогда в нашем примере ты — Бог, а Наташа — Шхина». Раби Йося с интересом прислушивался к сокращенному переводу беседы, который давала ему София, и вдруг горячо поддержал Андрея.
«Нет, Наташа не Шхина!»
Максим принялся объяснять переносный смысл своей трактовки. София перестала переводить, поскольку поняла, что в пылу полемики собеседники прекрасно понимают друг друга. Мужчины горячо спорили на разных языках. Слышались лишь отдельные восклицания, где почему-то кроме слов «Шхина» и «Наташа» упоминались некоторые части женского тела. Наконец София решила прервать затянувшийся диспут. Она чувствовала, что упускает нечто очень важное. «И когда у вас встреча с королевой, можно я так буду ее называть?»
Раби Йося с сожалением прервал увлекательную беседу и ответил. «Скоро! Обычно она приходит ко всем людям на праздник, называемый у нас в Израиле Суккот. Вот и у меня будет встреча с ней».
Неожиданно показалось, что он опять превратился в сказочного кролика в жилетке, рубашке и брюках. Кролик живо двигал носиком, словно обнюхивая что-то. Затем одним духом, словно заученный текст, произнес.
«У королевы есть свита, которая предварит ее появление. Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Аарон, Иосиф и Давид».
Кролик закончил перечисление и уставился на Соню розовыми глазками. «Откуда приходит королева?»
«Из своего летающего небесного шатра. В праздник шатер спускается с небес, королева со свитой выходит, и мы пьем чай с булочками. А какие беседы мы ведем, какие песни распеваем!»
Кролик мечтательно закатил глаза. Неожиданно София поняла смысл. «Вы знаете, что он только что сказал?» — обратилась она ко всем. «Скоро верхний мир во главе с королевой спустится к нам. Это же то, ради чего мы пришли. Это значит, что и мы можем встретиться с королевой, —
повернулась она к кролику. Но тот опять превратился в раби Йосю. Соня уже начала запутывать эта чехарда.
«Конечно, — спокойно ответил он, — но встречу нужно подготовить.